Могу с самого начала начать. Много лет вожу экскурсии, да, такие эксклюзивные, тайны двориков, еще в советские времена. Все время мы обманывали, все время проверяли же везде, да, там на маршрутах. И можно было придумать что-то такое для своей группы и куда-нибудь там поехать. Ну, началась перестройка. Тут мы уже стали придумывать, кто во что гораздо, и говорить, как бы можно было все. И вот один раз мне звонит какая-то барышня, говорит, я с радио «Надежда». Вы не могли бы мне, вот я приеду с диктофончиком, а вы мне расскажете вашу экскурсию «Тайна дворика». Я ей рассказала. Она звонит, говорит, начальство так понравилось. А мне, говорит, как понравилось, вас монтировать не надо. Так что, говорит, она такая ленивая была девушка, МГУ журфак закончила, монтировать не надо прям сразу. Ну и стала приезжать. Потом, значит, меня вызывает на «Надежду», а там «Надежду» возглавляли две дамы. Там вообще такой бабский такой коллектив, приходишь туда, значит, у них маникюр делают, там еще что-то, они в это время решают все вопросы. Ну, они говорят, давайте вот вы будете записные передачи делать. С этого началось. Потом я им предложила, а если прямой эфир? И вот радио «Надежда», она только еще вставала на ноги, они еще не были FM-ными, а потом у них началась попса. Ну, и я чувствую, просто уже там и говорить уже как-то неинтересно, уже на тебя смотрят там защитников Белого дома, приглашали, зачем это, вот. И давайте какие-то другие передачи. И у них было уже настроено попсу. То есть им дали как бы разнарядку. «Надежда» должна быть попсовой радиостанцией. Ну, думаю, уйду. А поскольку я в радио как бы вот этих кругах никогда не общалась, то я решила, пойду, скажу, что ухожу, и все. В никуда. Это потом уже я поняла, что люди, которые на радио или на телевидении работают, они уже получают какой-то наркотик. И просто так не уходят. Я пришла к Королёву и говорю, знаете, вот мне все это не нравится. Как-то вот я решила уйти. Она говорит, ну вы что? И куда? Я говорю, никуда. Вот. Ну, она говорит, ну, мы вас будем всегда ждать, если вы передумаете. Я говорю, хорошо, мы так хорошо расстались. И в этот же день мне нужно было взять какие-то материалы, какой-то бар мне должен был положить свои диски. Я спускаюсь вниз, дом радио на Новокузнецкой, беру эти диски, ухожу домой, не посмотрев. Вечером мне звонит какой-то мужик. Вы такая-то, такая-то, да. Вы какое имели право взять то, что мне Луферов оставил? Я говорю, я не брала ничего. Он говорит, вы посмотрите, какие у вас диски. Я смотрю, у меня Луфер. Я говорю, вы знаете, случайно, я даже не посмотрела. Мы с ним проговорили 2 часа. Значит, он уже отошел. Ну, мы договорились, что я ему верну диски. Он говорит, слушайте, а приходите завтра на радио «Вокс». Вы, говорит, слышите? Я говорю, нет. Он говорит, ну вот, там можно осуществить свою программу, там будет интересно по истории Москвы. Я пришла, они меня взяли сразу. Значит, и у меня начались... Я придумала название передачи «У бабушки московской». Был такой эфир, мне у них очень понравилось. Вот. У них было все интересно, хорошая команда, все. И я решила уйти из «Молодой гвардии» с работы. Подала заявление, меня рассчитали. На следующий день я должна была прийти на «Вокс». Ночью убивают генерального директора радиостанции «Вокс». И «Вокс» прекратил свое существование буквально на следующий день. Все. Потому что это было как бы семейное радио, жена и муж. Они продали там квартиру, они вложились в это радио. Ну и потом, когда вот мы его хоронили, то версия была такая, что они были связаны с МММ. В общем, много крутили роликов. Пьяшева там крутила, Лариса Ивановна как раз тоже. Как бы у нее была постоянная передача об МММ, она говорила, что это очень хорошо. Говорят, что поэтому. Ну и все, значит, я остаюсь без радио, без работы. И я думаю, что надо как-то, чтобы шел трудовой стаж. В это время какой-то знакомый мне говорит, помоги там делать книжку для Союза литераторов. Думаю, Союз литераторов, вроде одни Союзы писателей, ничего никогда не слышала. Начинаю помогать делать эту книжку. Значит, и мне говорит, а вот можете вступить в союз. Такой Дмитрий Лепер был. Там, говорит, есть такой председатель Цесильчук. Я говорю, какая-то знакомая фамилия, но не знаю. Вот, таким образом, значит, я вступаю туда, и через некоторое время мне говорят, а у нас есть человек, который на радио работает, Чилап. И вот его телефончик. Я звоню Чилапу, он говорит, на радио «Надежда» вы работали. У него, я чувствую, все заныло. Ну, у нас, говорит, молодежное музыкальное радио. Ну, я не знаю, сейчас я поговорю со своей женой, с Ларой. Потом они мне перезванивают. Ну, Лара сказала, приносите ваши кассеты, послушаем. Потом, значит, я звоню, он говорит, ну, приезжайте, вот начнем маленький там эфир, минут 40, и потом как пойдет. Вот таким образом, значит, такая вот история с радио «Ракурс», как бы начало. Вот. Ну, если говорить о том, чего хотелось, во-первых, чтобы слушали хороших бардов. На радио «Ракурс» тогда барды пресекались напрочь. Вот. Но я начала с Луфера у Свити. Витю приняли хорошо, потом Витя Попов и Дима Курилов. Вот. Все были приняты. И потом уже даже узнавали их голоса, когда они приходили. Мы даже такие викторинки устраивали. А кто это у нас? Вот. И тут же все определялось. Ну и основное это была, конечно, Москва. Потому что всегда просто бесило, когда кто-нибудь говорил, а я больше люблю Питер. Ну, как бы сравнивать селедку с мороженым вообще смешно, да? Вот. И, конечно, интересные люди, которые не могли себя проявить в советские годы. Поэзия, проза, музыка вот классическая, кроме бардовской. С бардами смирились. Смирился даже Чилов через какое-то время. И даже сами стали приглашать их на свои передачи. Ну, из вот таких вот забавных историй, конечно, когда я только пришла на «Ракурс», Челап сказал, ну, вам там хорошо было на «Воксе» и на «Надежде», у вас были звукорежиссеры, звукооператоры, а здесь мы работаем сами. Вот вам пульт. Я тогда слово «компьютер» вообще не могла слышать, часто все легко. Я очень боюсь техники, я филолог, и считала, что никогда не смогу освоить. Чувак там какие-то нажимает тумблерочки, все у него получается. Он говорит, ну ладно, я вам помогу. Сначала я буду стоять за спиной, все нажимать, а вы смотрите. Я ничего не понимала. Потом, значит, прошло несколько недель, он говорит, ну я больше не могу за вас работать. Поэтому давайте так, значит, мы с вами встречаемся, когда будет перерыв на радио, никого не будет в студии, и вы смотрите, на что нажимать. Я говорю, я все забуду. Значит, я взяла листочки, по-моему, они у меня сохранились до сих пор, где Челап, значит, на рисунок мы сделали, на что нажимать, когда. А потом в воскресенье мне дали программу, которая начиналась после перерыва. Значит, с 12 до 2 в воскресенье был технический перерыв, и радио не выходило, сигнала не было. Нужно было прийти, и если инженер опаздывал, включить радио. Вот это я до сих пор чувствую священный такой момент, когда входишь, абсолютно пустая студия, никого, подходишь, значит, нажимаешь здесь, потом нужно было залезть под стол, там две нажать, потом еще влево отойти еще несколько, и вдруг появляется звук, и выходишь в эфир, и появляются люди, и, в общем, мир вокруг, это можно было обалдеть. Через некоторое время очень понравилось, можно было там микшировать, там какой-нибудь джингл дать, когда что-то еще. В общем, было интересно. И вот один раз, я помню, очень замученное лето, жаркое, что-то еще, какую-то газету мы, что ли, делали. В общем, я пришла, совершенно не выспавшись, на передачу, тоже вот после двухчасового этого перерыва. У меня были барды, были какие-то поэты, сейчас не помню точно, какая это была передача. Но начинается у меня такой момент мигрени. Вспышка, и я начинаю терять зрение. Значит, никого нет. Как вот на это все нажимать, все меньше и меньше вижу. Так зрение сужается с двух краев, и пока еще пульт немножко виден. Я ставлю джинглы, выключаюсь и говорю присутствующим, я теряю зрение, я ничего не вижу. Наверное, придется прекратить передачу. Вдруг Саша Лущик, был такой бард, мне говорит, не беспокойтесь, я умею возвращать зрение, я вообще экстрасенс. Я, говорит, вам буду говорить, что делать. Значит, мы поставили еще джингл, там, вытянет руки, потом он нажимает на что-то там на шее, на пальцах, и зрение вот так вот начинает возвращаться. И мы продолжаем передачу. Вот это было, конечно, страшно. То, что вот связано с тем, когда работаешь на пульте без помощников.
А у вас такое бывает, что зрение как бы теряется?
Да, раньше было. У меня у дочери это наследственное такое.
Так там же еще голова, наверное, болит страшно в этот момент.
Безумно.
А как передача растет?
А он снял и головную боль. Саша Лущик снял все. То есть было совершенно нормальное состояние, как будто ничего не было. Никаких воспоминаний. Он был довольно известен одно время, у него кассетки выходили, а потом куда-то исчез. Симпатичный был. Вот. Так что вот такие были истории. Была еще одна очень страшная история. Значит, когда я еще была только экскурсоводом, я делала... А, еще я работала в газете «Президент». Вот, и я делала, значит, материалы и для экскурсии, и для газеты, а потом уже и для радио. Как бы все можно делать параллельно. И я брала интервью у Абрамовой Людмилы, это вторая жена Высоцкого. И мы с ней как-то так сошлись. Потом я к ней привозила в музей Высоцкого экскурсии. Она их встречала, она даже возила на могилу Высоцкого, то есть тоже как экскурсовод работала у нас. Ну, а потом Никита, ее сын, стал директором музея Владимира Высоцкого. И один раз я его пригласила на передачу. Он говорит, обязательно приду. Потом он мне звонит и говорит, я живу-то рядом, мы тогда в Новогиреево жили, в Перово, можем вместе поехать на машине. Мы с ним садимся, в воскресенье, день, машин нет, лето. И мы выезжаем на Красноказарменную улицу. Она широкая, огромная, там только трамвай и почти ни одной машины. И вот, значит, мы видим, что там далеко перестраивается машина, и она идет нам навстречу на очень большой скорости. Что делает Никита? Не спросив у меня очень, не сказав ни слова, он дает газ, увеличивает скорость, и я вижу, что мы летим на эту машину, а машина летит на нас. Причем я смотрю на Никиту, у него лицо такое становится похожее на папу. Место встречи изменить нельзя, когда уже все или-или. И в последний момент та машина вильнула.
То есть она, получается, по встречной полосе ехала, да?
Она ехала по встречке, по широкой улице. Что это за люди, совершенно непонятно. И что за происшествие. Никита ничего не сказал. Но, по крайней мере, он бы не вильнул. Это было понятно. Так что гости тоже были вполне оригинальные.
Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты. Все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет. Прощай. У-у-у. Прощай. Прощай, прощай.
Из вот самых любимых таких гостей постоянных это была музыковед Тамара Николаевна Грунг-Джумайла. Она была членом Союза литераторов, потом стала сопредседателем Союза литераторов, ученица Ростроповича, автор нескольких книг. Совершенно невероятная женщина. Ей было за 70, когда она освоила компьютер. Вот. Она работала не переставая. Она летала там в Сибирь, в Париж, в Америку. Все это ей было легко. Такая труженица. Конечно, когда ее приглашала, то это был праздник. Она всегда приносила уникальные материалы и рассказывала совершенно уникальные вещи. Как раз тогда был скандал большой в музыкальном мире. Хотели оцифровать все, что было в архиве фонда вот этого музыкального. Были против такие серьезные люди, как Николай Петров. Были судебные дела.
Почему они
против? Они были против, потому что считали, что нужно продавать за большие деньги. Что деньги получат американцы. А Тамара Николаевна поддержала другую сторону. Она считала, что у нас здесь все загинет. Что будем продавать, если будем продавать, то это будет долго, и наживаться будет неизвестно кто, и просто все может быть утрачено. Ну, в этом случае, я не знаю, вот если сейчас посмотреть, да, назад, многие архивы, а где они? В общем-то, почти ничего не реализовано. Тем более, сейчас мы уже знаем, что многие разворованы, тот же архив литературы и искусства. Вообще мало что знаем, потому что если поднять там все фонды, приходили на радио сотрудники фонда Горбаря, музейщиков была тьма, очень много. Они даже сами не знают, вот они там поднимают какой-нибудь фонд, а там, оказывается, уже другие листы подложены, а иногда и вовсе ничего нет, хотя дело есть. То же самое в библиотеках, там, в редких книгах, так что это еще предстоит. Так что, мне кажется, Тамара Николаевна была права, она в каком-то смысле участвовала в спасении. Да? У нас такие люди, к сожалению, такой народ.
С Надеждой остались какие-то кассеты? Или уже не дошли до нашей книги?
С Надеждой кое-что осталось. Вот там очень так все специфически. Я кое-что фрагменты перезаписывала. Например, там выступление Леонида Лиходеева на радио, когда была передача, посвященная Михаилу Булгакову. И я ставила потом это в передаче на «Ракурсе». Его воспоминания о первой встрече с Еленой Сергеевной Шиловской, когда она ему дала почитать.
Да.
Вот. Потом я пробовала что-то написать тоже, расшифровывая наш с ним разговор. Потому что очень интересно, конечно, как он пришел-то. Вообще мастер и Маргарита это делал. Интересно, и поэтому много передач было посвящено. Но вот то, что использовалось, было же... Я сделала несколько записей. Интересных людей. Это Светлана Николаевна Клепинина, прежде всего. Дмитрий Юрьевич поехал на конференцию в Большую, на Цветаевскую. Как всегда, если он куда-нибудь попадает, он обязательно, даже если в больницу попадает, оттуда он вытаскивает интересных людей, которые потом много чего могут. И вот таким образом мы познакомились после этой конференции со Светланой Николаевной Клепининой. Ну, сейчас она уже... несколько лет как умерла, была сотрудник Большевского музея Цветаевского, была очень немолодая, но какая-то невероятно красивая женщина, просто невероятно. И она дочь тех Клепининых, которые вместе с Эфроном были в Париже. И вот там они попали в эти эмигрантские сложные хитросплетения НКВДшные. И первыми в Россию, в Большево, это была дача НКВД, переправили Клепининых. Потом туда переехал Сергей Эфрон, а потом имел несчастье вернуться Марина Ивановна Цветаева с Муром. Она не хотела и все-таки, к сожалению, вернулась. Да? Вот. И тогда Софье Николаевне Клепининой было 12 лет. И вот мы попросили, у нас с ней большой разговор, когда она видит Цветаеву, как их предупреждают, что к ней нельзя подходить. Как она любила Эфрона, просто он с ними играл, с детишками. Был открытый человек, в отличие от Марины Ивановны. Она много интересного говорила. Она двоюродная сестра ныне живущей Елены Дмитриевны Клепининой Аржаковской, по-моему, так вторая ее фамилия, которая в Париже прожила, которая была дочерью знаменитого отца Дмитрия Клепинина, священника, и занималась историей матери Марии. Вот. Сейчас это все восстановлено, Но Софья Николаевна не верила в то, что Эфрон был как-то причастен к убийствам, что его использовали как-то иначе. В общем, вот такой человек совершенно уникальный был. Потом мы привели ее в Союз литераторов. Она привезла фильм 30-х годов, да? Философский институт.
Где весь этот высланный оленем проход. Булаков, там, в общем, все совершенно другие лица просто. С этими политбюро сравнить нельзя.
Даже вот те, которые здесь остались, уже какие-то исковерканные, да? Ну, того же Мандельштама там посмотреть. До революции фотографии и после. Вот. А те в эмиграции 30-е годы, которые или уехали отсюда, или не вернулись. Нормальные лица, духовные, интересные. А наши в это время такие все замкнутые, жесткие, неулыбчивые. Совершенно уникальный человек. Она была из уникальных людей.
Ну, весь Союз смотрел, музей меценатов.
Да, все собрались тогда.
Все собрались, там посмотрели.
Она хотела нам передать архив. Ну, как-то вот мы упустили этот момент. Все сдавала в Болшево, а что-то были какие-то дурацкие дела. То есть какие-то дела были, и сейчас понимаю, что они были дурацкими по сравнению с тем, что Софья Николаевна хотела отдать.
А в результате куда архив?
В Болшевском музее, там сейчас. Тоже уникальная женщина. Ее всех расстреляли родители. Потом ее как-то спрятали какие-то дальние родственники, отправили в Белоруссию. Какое-то время она вообще на чердаках жила. Но ее отец так воспитал, что вот она могла выжить в таких тяжелых условиях. Вот. Ну, из интересных людей это вот академик Валерий Балабанов, который написал эту уникальную картину, который был парторгом программы «Времечко». Очень интересный человек. Тоже мы с ним сделали записную программу, передачу, ну, в общем, запись, а потом это использовали на эфирах. И еще из интересных записей это Александр Васильевич Антонов, старообрядец, закончил философский факультет Московского университета. Человек сначала был нерелигиозный, потом стал религиозным, потом перешел из официальной церкви в старообрядческую. Сейчас он восстановил храм на Белорусской, храм Святого Николы, там прям самая большая церковь. Вот, его интересно, конечно, было слушать, он такой яркий. Некоторое время переговорит, все старообрядцы. Вот с ним встретишься, там он поговорит, скажет основополагающее, что для него очень важно, и все сразу говорят, все, едем на Рогожскую. Вот это тоже сохранилось.
Ты не сказал, какая картина-то у Балабанова?
Картина, которую он нарисовал втайне, будучи парторгом программы «Времечко». Втайне никто не знал. Значит, он рисовал картину, где был изображен бассейн Москва, в водах которого изображался храм Христа Спасителя. Интересный, хорошо очень говорящий человек, такой философски настроенный. Я помню, когда я спрашивала, а что же будет вот дальше? Наступил 21 век, у многих присутствующих на передаче так пессимистически говорили, что вряд ли что-нибудь хорошее, ядерные державы, что еще здесь ждать, цинизм. Он сказал, нет, но сфера Вернадский – это основа. Мы будем духовными людьми, мы все это преодолеем. Это было из любопытного. Не помню, как я познакомилась с сотрудником Бахрушинского музея театрального. Ну, наверное, пришла туда просто. И она стала из фондов давать записи разных спектаклей, потом приглашать актеров очень интересных. А тогда, это все-таки 90-е годы, им было всем очень плохо. И народные артисты, заслуженные артисты, и малоизвестные бегали на ракурс, забирались на шестой этаж пешком, потому что в субботу и в воскресенье лифт не работал, надо было это все преодолеть, все преодолевали. Самые такие важные люди. Это, конечно, были очень интересные эфиры с этими фрагментами, которых никто никогда не слышал. Тоже записи 30-е, 40-е, 50-е годы вот этих театральных спектаклей. Была монахиня Ангелина. Она вообще из Канады. Мы встречали Союз литераторов в музее меценатов и благотворителей. Пришла в Огурино, да? Ну, я вот точно этого не помню. И кто-то сказал, что есть уникальная монахиня канадская. Сама она сербка. И она пришла и много рассказывала о благотворительности, о миссионерской деятельности. И она оказалась поэтессой. Она читала на своем языке, все это сохранилось, все это сейчас выставлено. А очень красивый язык, невероятный. Просто читала стихи о любви. Конечно, к сожалению, вот эфир, да, аудио. А вот так вот смотреть, как монахиня в этом темном, черном облачении читает стихи о любви, глаза горят. Очень такое выразительное лицо у нее было интересно. Сохранились фотографии монахини. Ну и вот основное, конечно, еще это были викторины. Из-за викторин, наверное, и как бы из любви к Москве слушатели с Надеждой перешли на Вокс, потом с Вокса на Ракурс. И потом как-то мы даже устраивали экскурсии для победителей по Москве. Там Патриаршие пруды, еще что-то было. Так что некоторых я и знала. А, еще был интересный момент. Года 3 тому назад у меня был такой юбилейный момент, да, исполнилось много лет. Мы дома сидим, отмечаем, раздается телефонный звонок. И голос какой-то знакомый говорит: конечно, Нина Васильевна, вы меня не узнаете через столько лет. Голос знакомый, говорю я. Он говорит: это бывший ваш радиослушатель Дмитрий Бондаренко. А мы несколько раз переезжали с квартиры на квартиру, телефоны менялись, все поменялось, естественно. Он говорит: я вас нашел. Вы продавали Mercedes-Benz? Я говорю: да, я продавала Mercedes-Benz. Вот. Я, говорит, и нашел вдруг по продажам Мерседеса, вижу вашу фамилию, там все указано, и вот я вам звоню, чтобы вас поздравить с днем рождения. Такой неожиданный момент. Очень приятный, тем более, что Дима Бондаренко, он был как раз с радио «Надежда», еще слушатель. О, его дядя был, он написал, Бродский его фамилия, не поэт Бродский, а исследователь Москвы, путеводитель, довольно известный автор путеводителя. Вот. Так любопытно. И сейчас он иногда позванивает. Он работает с Сигурдом Шмидтом, там в энциклопедии московской, издает что-то. Прислал недавно, уже вот когда восстановились связи после Mercedes-Benz, прислал какой-то фрагмент о Мархлевском переулке, то, что он сделал. То есть пишет. Вот это любопытное.
Подпись мастера фламандского под пейзажем из окна я купил в ларьке шампанского, раз уж кончилась весна. А я налил сперва маленечко по Матрёнин поясок. Петушок слетел на темечко, трется клювом о висок. Туча солнца занавесила, туча есть, а солнца нет. Я проеду мимо Ельцина, ты махни платочком вслед. Еле дрогнет лист осиновый, дунут ангелы в свирель. Веткой тоненькой жасминовой жизнь мешает мне коктейль. Я танцую с Заратустрою, то ли буги, то ли твист. Блюдо с выменем под люстрою подпевает машинист. Про мальчишку из черемушек, про девчонку из орла, про крапиву да черемуху, про похмелье из горла. Нанесу я околесицу, сам поверю в этот блеф, что в буфете нету хересу, а в колоде дамы трек. И можно спорить до истерики, звать свидетелю дружков. По билетам до Америки не уплыть до петушков.
Что-то там такое с морганатическим браком было, что-то связано. Из, ну, фраза из, из книги, что-то там.
А, у Венечки, да, из Венечки, естественно.
Да, да. Я все тоже думал, найдется эта передача, не нашлась.
Не нашлась она, да?
Там была передача, где рассказывали, что вот выходит собрание сочинений Венечки, и видно, что вот на следующей передаче собирались принести уже эти книги.
Да.
И... Вот этой передачи со мной не было.
А издательство «Русская книга», по-моему.
Да, да.
Да, они очень много приходили, они на «Воксе» были, потом на «Ракурс» стали приходить. Хорошие книжки всегда приносили, да. Хорошие редакторы.
А что представляет собой сын Ерофеева, Венедикт младший? Он как-то функционирует?
Засекреченная такая.
Засекреченная.
Я нашла в интернете недавно. Ну, то есть он к нам не приходит никогда. Приходит все время Галина, его жена. И недавно был какой-то юбилейчик у них там, и вдруг что-то просочилось в интернет. Наконец я узнала. Наша Галя Ерофеева, которая тоже все это скрывала, имела другую фамилию, и у нее был другой муж. И она стала фермершей. Значит, она во Владимирской губернии, недалеко от Петушков, завела фермерское хозяйство. Она очень хваткая женщина. И она стала третьим лучшим фермером в России. В какой-то момент. Потом что-то такое случилось, и ей нужен был работник на ферму. И приходит к ней необыкновенной красоты с синими глазами молодой человек и устраивается работник. Через некоторое время она разводится с мужем, так я прочитала в интернете, и выходит замуж за сына Ерофеева, который был этим работником. Я не помню сейчас просто, кем он там был, но что-то совсем простое делал. Вот так они воссоединились. Насколько я понимаю, он очень образованный человек, с хорошим, очень хорошим русским языком. Вот. Но права все по наследству свекровь передала не сыну, а Гале. И это можно понять. У нее столько энергии, Галина Ерофеева. Она столько делает. Невестка. Вот та самая фермерша, которая прекратила все фермерское хозяйство вообще. И сейчас она занимается только... Она никогда не читала до этого Ерофеева. Какой-то фрагмент маленький. Сейчас она знает все. Она ориентируется во всем архиве. Она издает. Она умеет, как она вот сделала фермерское хозяйство, она умеет доставать деньги. Она занимается издательской деятельностью. Женщина уникальная. Так что мы ей всячески помогаем, как можем, в Союзе литераторов поддерживаем. Ее привела Наташа Шмелькова.
А дети последние. У них есть, ну, потомки дальнейшие Венедикта Ерофеева?
Четверо, да?
У меня четверо
детей. Двое приемных?
Из детского дома взяли.
Угу. Все из детского дома или какие-то?
Нет. Вот здесь, насколько я поняла, у нее было двое детей от первого мужа.
Ну, не ясно.
Но как-то вот, хотя мы много общаемся, но больше по творческим вопросам как-то. А здесь случайно на это натолкнулись. И она особенно не любит на эту тему говорить. А, Твинички. Он Венедикт Венедиктович. Потому что они хотели... Да, я вспомнила. На площади Борьбы установлен памятник Венедикту Ерофееву. Металлический, да, и там девушка.
Который позеленел, да, сразу? Который сразу позеленел.
Да, ну он зеленый, естественно.
Он медный, он, наверное, да. Просто это яд медиан.
Ну, в общем, пришли, когда Галя говорит, пришли мы с внуками показать, вот дедушка ваш. Дедушка им не понравился. Маленькие внуки сказали, он какой-то холодный и очень страшный. Да, значит, это дети, да, с Венедиктом связаны. А вот сейчас мы готовим к изданию ее книжку. Значит, мы перед Галей поставили вопрос. Она много представляет, как бы, вот, интересы Ерофеева за рубежом. Никто не знает, кто она. Она очень скромный человек. Она все преодолевает, и вот эта колоссальная энергия. Мы говорим, Галя, надо сделать книжку, чтобы было написано, кто вы, что вы. Она говорит, а что писать-то? Я говорю, вот интервью, которые вы давали, мы все это сделаем, и будет книжка-визитка, чтобы права Ерофеева защищать можно было еще шибче. Сейчас она должна подготовить книжку. У нее юбилей в этом году. Тоже она ничего не говорит. Мы узнали из интернета, и вот здесь ее поздравляем. То есть вот это вот с Венедиктом Ерофеевым, как пошло с ракурса, оно и не кончается. Потому что получилось соединение. Ну, поскольку я сначала вступила в Союз литераторов, потом появилась на ракурсе, то появилось очень много знакомств в Союзе. И там очень много было интересных поэтов, которые пишут не так, как все. И вот их интересно было приглашать. Поэтому начинает расширяться вот этот круг. Потом приходят спектровцы, это лито советского времени, потом смагисты. Смагисты зовут своих знакомых в Союз литераторов. У нас появляется Наташа Шмелькова, совершенно уникальный человек. И она уже к нам, вот, нас познакомила с Галиной Ерофеевой. И Галина тоже вступила в Союз, мы начали ей помогать. Поэтому вот такие круги все время шли. Вот, и поэзия звучала, конечно, не такая, как было принято в советские годы.
По воскресеньям, я так понимаю, передача шла перед живыми концертами.
Это было
там
потом.
На заднем фоне очень часто там настройка гитар, барабанов.
Это они настраивались. Концерты начинались в 4, по-моему. В 4 или в 5.
А, программа
вот я вспомнила. С 2 до 4.
А, ну вот как раз после вас, получается, шло, да?
Слышно,
они там за стеклом.
Идет разговор, а там...
Какая-нибудь там игрушка из Египта приехала. А, я помню, мы с Челапом придумали, помнишь, значит, Союз литераторов, газета «Тверская», 13, радио «Ракурс» и музей Высоцкого. Мы решили сделать конкурс, посвященный памяти Высоцкого «Смотрите, кто пришел». Значит, через «Ракурс» мы приглашали всех желающих, чтобы приходили выступать в Дом духовного наследия на Таганке. Кто только не пришел. Пришли блаженные люди, которые на гитарах играть не умели, но умели так бренчать одним пальцем. Пришли профессионалы высокого класса. В жюри, значит, был Цесючук, был Бережков, был Лорес, был главный редактор Тверской 13. От «Ракурса» я была, я не помню, кто еще был. Да? Вот, значит, и начались несколько...
Челап был, почему?
Челап был разве в жюри? Вот этого я не помню. Он все время на радио сидел, и если приходил, то опаздывал, как всегда. Олег, всегда ведь опаздывает. Вот. На несколько минут даже на передаче. И потом, значит, мы стали подводить итоги. И вдруг все сошлись на том, что понравилась группа 32 августа. Никому не известная. И тут недавно по интернету, значит, я нашла Таню Пучко. Я ей написала и говорю, Таня, напишите воспоминания. Вот, и она написала воспоминания о том, как это было. То есть она говорит, ну мы что-то сидели, говорили. Вдруг кто-то говорит, а тут недалеко конкурс Владимира Высоцкого, может, сходим споем? Значит, они пришли не в полном составе, спели, вышли во второй тур, вышли в третий тур и стали победителями. Пришла Таня Пучко, она такая маленькая, такая крохотная тогда была. не знаю, как она сейчас выглядит, девочка с рюкзаком за спиной. А у нас были какие-то подарки, трехтомники какие-то, что-то мы дарили, да? В общем, было очень
гитара
много.
Гитара была еще.
Гитара, торт с гитарой. Откуда-то, я не помню. Не помню, что-то невероятное. В общем, бедная эта девочка погрузила все в этот рюкзак. Во-первых, она была очень удивлена.
Обвешивая гитару, не пошла.
Не помню.
И больше мы ее, кстати говоря, не видели много лет.
Нет, ты знаешь, она потом пришла, она написала в воспоминаниях. Да, и мы все, 32 августа, без документов, здесь есть эти воспоминания, приняли в Союз литераторов. И несколько человек пришло получать удостоверение потом, на наше заседание. В том числе и Пучкова получила это удостоверение и исчезла навсегда. В общем, написала она это воспоминание. Но потом, из 32 августа, пришел самый удивительный человек, который, к сожалению, погиб на Норд-Осте. Это Саша Карпов. Он вступил так же, как Таня Пучкова, но он потом все время был тесно с нами связан.
Они не то, что вступили в условия конкурса, победителей принимают. Они не вступали, они победители.
Ну да.
Мы просто им оформили удостоверение.
Мы им выдали удостоверение, да. Вот. А Саша Карпов стал с нами сотрудничать очень много. И он переводчик Чикаго.
Мюзикла.
Мюзикла. Фантастический перевод Сашин.
Это по его переводу.
Да, по его переводу. Потом у него потрясающе, он самый талантливый, из 32 августа.
Это, да,
невероятные стихи, в общем, такой архив большой поэтический остался. Но ребята издали вот эту книжку толстую, Александр Карпов с диском в его исполнении. А мы с Димой помним, за 2 месяца, да, он пришел, нет, какой за 2 месяца? Съезд Союза литераторов был в конце сентября.
А Лушарев заболел. Мы поменяли Лушарева.
На Карпова, да?
Делегатом на трех. От Бардова был Карпов.
Пришел Саша на съезд.
И у нас впервые в ведомости появились, как это, не за тех и не за этих. Ну там, это столько-то за, столько-то против. Один воздержался. Вот это был Карпов. Его потом спросили, говорю, я ничего не понимал, поэтому я по всем вопросам старался воздерживать.
Ну он вообще был невероятный внешне. А съезды у нас довольно весело проходят, поэтому, ну, такие не советского времени съезды.
Самый первый, когда мы помимо газеты стали альманахи выпускать, первый альманах, 40 до 40, молодые, на которые деньги там Рейтинг дал, Семашев, а Карпов уже погиб к этому времени. И в разделе «Мемория» мы опубликовали 2 стихотворения Губанова, 2 Карпова. И в одном стихотворении уже потом мы обнаружили, там есть 2 строки. 2 медведя выносили ношу, ноша тяжко, не хватило малости силы, не допела бедняжка. И вот дважды в этом Норд-Осте расстреливали. И Дова написала потом, и мы опубликовали эти воспоминания, а его не вынесли, потому что она была маленькая, легкая. Когда пустили этот газ, а у него было 120. Они его подняли и бросили. И он там остался. Ну то, что можно написать такие строчки, это невероятно.
Он просто написал свою смерть. Очень талантливо. А еще интересно, когда он пришел пораньше перед съездом, подходит и говорит, ненавижу верблюдов. Почему? А он приехал откуда-то. Куда-то он ездил, стал рассказывать, какие они сволочи, эти верблюды. Сначала он к ним хорошо относился, а потом они в любой момент могут укусить. И могут плюнуть. Потом сказал, ну у меня сейчас так жизнь налаживается. Мне сейчас так много заказов поступает на переводы интересные. И приглашают выступать. И вот это был конец сентября, а в октябре Норд-Ост.
Ну и пошел он, потому что он перевел Чикаго. Ему было интересно, как вот да. Аналогичный язык. Вот как там.
А на ракурсе в передачах он появлялся?
Саша нет. Появлялся 32 августа, но он никогда не приходил.
Просто в интернете тоже как бы информация, что он там сотрудничал с Радио Ратмус, но
получается в передаче не участвовал.
У меня нет. Значит, у кого-то еще может быть?
А, ну кстати, да, вполне же может. Того же Карнгера и.
Thank you.
нашествие огня, старый снег, молодость земли, да бессилье льда. Ты пусти к себе меня, до ночлега красная весна, талая вода. Разлился туман на луга, паутинкой сна, крынкой молока. Не гневись напрасно, весна, многого ль спросить с дурака. Захотелось ему дурню в поле ветер изловить, облако взнуздать. Перештопанный карман, в небе волю звездами набить, да луну продать. Ай-най-най-най-най-най. А уж взялся лителей по край, взялся выпить, пей до конца. Да не по зубам каравай, не к лицу кафтан зверь, не на ловца. Сумел ума нажить, не с чего сойти, так вот и сиди, ночью взаперти, а днем на паперти. Только в лето переждать, суша да дожди, там уж и зима стелет впереди белые скатерти. Вот уж на столе сладок мед, рядом водка горькая, хошь и выбирай, смех и слеза. Стол накрыт, да гость не придет, падай, падай снег на глаза.